Глава 7. Сьюздаль, Китиш, Майкрософт. Случается, что судьбу забегов на длинные дистанции решает огневая мощь оружия ближнего боя. Сержант Милош Гусак. «Дядя, помоги мне вон ту коробочку сбить!» Курносый мальчишка, крепыш лет 10, экспрессивно дергал меня за штанину и совал мне под нос свой игрушечный, хотя и довольно увесистый бумеранг. «А сам что, каши мало ел?» «Мне вон ту коробочку хочется, а не ту», — насупился мальчишка, указывая на одну из ветвей волшебного дерева, особенно густо засаженную всякими интересностями. «Извини, герой, но я спешу». «Это же быстро, а ты такой высокий и сильный. Ну, пожалуйста, дядя!» «Ну, ладно, ладно, убедил. Только не ной». Я прицелился и, что было дури, метнул бумеранг в цель. Представьте себе, со второй попытки мне удалось осчастливить мальца на ближайший час. В свалившейся коробочке оказалась новенькая киберстрекоза. Возвратившийся бумеранг едва не огрел меня по башке. И огрел бы, если бы я не увернулся. «Ура!» – завизжал мальчишка, и, даже не сказавши мне спасибо, умчался к своим исходящим черной завистью товарищам. «Пожалуй, такими темпами я позбивал бы и все остальные сюрпризы». Но тут мой взгляд упал на часы. До минуты М оставалось 40 секунд. Очень скоро я вычленил из праздно слоняющейся толпы знакомые крутые бедра институтки. Они двое стояли невдалеке от разноцветного волшебного дерева, излюбленного аттракциона всех несовершеннолетних жителей Анагравы. Я сразу узнал их, Центаврианца и Лейлу. В окружении десятков разновозрастных ребятишек, лупящих бумерангами, кто ввысь, а кто и во все остальные стороны света, в надежде сбить себе какой-нибудь киндер-сюрприз, на фоне их благообразных мамаш, папаш и электронных Мэри Поппинс, скучающих на лавочках поодаль, выглядела эта пара зловеще. По крайней мере, одного случайного взгляда, брошенного на них, хватало, чтобы определить – эти озабоченные, хмурые люди не имеют к резвящимся детям, к этой залитой солнцем площадке, к конфетти и попкорну, к киберстрекозам и киберчервячкам никакого отношения. Лица у них были такие, словно оба дожидались, когда же, наконец, все вокруг сгорит в липком пламени термоядерного фугаса. Лейла была, как всегда, при черной вуале, на профессиональной высоты каблуках и с вызывающим декольте. А вот центаврианец, напротив, оделся нарочито строго. На нем мешком висел столистого цвета костюм с высоким воротником и широкими рукавами. Его ноги, несмотря на жару, были обуты в высокие черные полусапожки государственного служащего. Костюм был застегнут на все пуговицы, а в руке центаврианец сжимал тот самый мелодичный контейнер. Залетный бумеранг с гулом стукнулся о стенку контейнера. Какой-то мальчонка лет 13 полез извиняться. Лейла непедагогично зашипела в его адрес. Центаврианец скривился и пригрозил озорнику пальцем, приговаривая какие-то гадости. «Контейнер при нем. Значит, не ошибся, не ошибся», — твердил я, не сводя глаз с Лейлиного крупа. Но особого ликования почему-то эта мысль в моей душе не вызвала. Напротив, у меня в животе вроде как все вмиг опустело, горло сжал такой знакомый по глокку спазм. Помнится, наш ротный психолог называл такой спазм физиологической интуицией. Только тогда, в парке, до меня наконец дошло. На протяжении всей этой охоты на Лейлины секреты я все-таки в глубине души надеялся, что это не всерьез. Что Лейла просто сексуальная маньячка со странностями, что их дружба с центаврианцем не имеет никакого отношения к психосканированию наших вояк и т.д. и т.п. Мы верим только в то, во что нам удобнее верить. Вот какие мы страусы. Но теперь же сомнений совсем не оставалось. Удобно-неудобно, а изволь хавать правду. Увы, вместе с осознанием этого факта в моем мозгу начала крепнуть уверенность, что я снова вляпался в дерьмо по самое не балуйся. Лейла и центаврианец оглашали детскую площадку темпераментной руганью. Наверное, опять не сошлись в цене. А может, очередной залетный бумеранг шлепнул Лейлу по крепкой заднице. Я же на негнущихся ногах человека, открывшего страшную тайну, направился к загодя взятому на заметку окну видеосвязи, которое располагалось метрах в 50 от волшебного дерева. Согнувшись в три погибели и едва не касаясь носом экрана, конспиратор хренов, Я прошептал нужный номер. «Это полиция?» «Да, участок 208». «Девушка, я хотел бы заявить на центаврианца по имени Йом Хоми. Тип правонарушения?» «Шпионаж». «Как вы сказали?» «Говорите громче, не шепчите». «Шпионаж. У меня есть сведения, что Йом Хоми и Лейла Кахтан вошли в преступный заговор с целью незаконного психосканирования военнослужащих правительственной армии». В этот момент я вдруг со всей ясностью осознал, каким олигофреном сейчас выгляжу. В глазах гуляющих родителей и их чад, в глазах этой девушки из полиции, безумный взгляд, отрывистый шепот. Шпионы. Спрашивается, ну какие могут быть шпионы в такой чудесный день? Но мне ничего не оставалось, как гнуть свою линию. Все это очень интересно, но дело в том, что мы не занимаемся подобного рода правонарушениями, мило улыбнувшись, отвечала полицейская. По этой улыбке я сразу определил, что она уже поставила мне диагноз – очередной чокнутый фантазер, одержимый шпиономанией. «Если не вы, то кто тогда занимается подобными правонарушениями?» «Ну, это всем известно. Шпионаж находится в ведении управления оперативной разведки. Тогда подскажите мне номер контактной службы». «Сейчас, минуточку. Хотя, в принципе, на вашем месте я бы...» «На моем месте вы делали бы то же самое, милая девушка, не выдержал я». Потому что я только что собственными глазами видел, как эта самая Лейла Кахтан передала центаврианцу Йому Хоми контейнер, набитый инфокристаллами с результатами психосканирования моих, наших с вами коллег. Я лично видел незаконно установленный психосканер в комнате у Лейлы Кахтан. Не нужно так нервничать, молодой человек. Сейчас, одну минутку. Но не успела девушка одарить меня номерком информатории оперативной разведки. А ведь я мог и сам догадаться, растяпа, что звонить нужно в первую очередь туда, как моя шея вздрогнула от холодного металлического прикосновения. Неужели ствол пистолета? Черт возьми, да это как в комедии про агентов национальной хурманчанской безопасности. Однако смеяться мне почему-то не хотелось. Так всегда бывает, когда кинокомедия перемещается с экрана видеокубика в гущу твоей персональной единственной жизни. «Не шевелиться», — сказал мужской голос у меня за спиной. Сразу вслед за этим, облеченная в серебристую перчатку рука нырнула мне под мышку и, метнувшись к панели управления видеоокном, нажала на кнопку «Конец связи». С характерным электрическим шорохом экран погас, а у меня вдоль хребта поползли предательские мурашки. «Хреновые твои дела, парень», — объяснил тот же вкрадчивый голос. «Если бы змеи могли говорить, уверен, голоса у них были бы такие же точно». «Сейчас ты отдашь мне свою сумку с Майкрософтом и медленно, очень медленно пойдешь по направлению к тому черному мобилю, видишь? Да-да, к тому, который припаркован на стоянке Макарры. И не вздумай брыкаться и строить тут передо мной Бэтмена, рядовой Сергей Ван Грим». «Боже, они уже и имя мое вынюхали», — ужаснулся я. «Да ладно имя, они знают даже марку моего пистолета-пулемета, а ведь я его еще и не доставал». Это довольно-таки неприятная ситуация, когда они про тебя знают все, а ты про них ничего, кроме того, что они шпионы. Не оборачиваясь, я покорно отдал ему сумку. Увы, теперь я оказался совершенно безоружен. Сделанный непринужденностью, шагая в сторону указанного мобиля, я бросил косой взгляд в сторону Лейлы и центаврианца. Они все еще разговаривали и, кажется, вообще не видели меня и моего конвоира. А может и видели, но делали вид, что их это не касается. Я уже мысленно составлял завещание, как вдруг отчетливо услышал глухое «бац», вроде как стекло треснуло. Вслед за этим «бац» мой конвоир взорвался отборной руганью. Между прочим, судя по характерным прищелкиваниям языком, матерился он на каком-то из веганских диалектов. Но главное, хищное дуло неведомого ствола на секунду рассталось с моим затылком. Наконец-то суровые капитаны оперативной разведки восстановят пошатнувшуюся справедливость. Но, как говорится, на Кэпа надейся, а сам не плашай. На этот раз реакции мне хватило с избытком. Не прошло и трети секунды после неожиданного «бац», а я уже развернулся к моему конвоиру лицом.